Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире священник Георгий Максимов. Мы сегодня поговорим с вами о тех опасностях, которые подстерегают православного христианина в интернете. Тема эта большая, и опасностей там, конечно, много, и соблазнов много. Вот. Но конкретно я бы хотел немножко рассказать о тех особых мошеннических схемах, обманах, которые существуют в соцсетях и в целом в интернете, рассчитаны именно на православных людей. Поскольку все больше и больше людей выходит в интернет, и если еще какие-то 10 лет назад можно было говорить о том, что в интернете в основном молодые люди, то сейчас, в общем-то, довольно много людей самых разных поколений уже так или иначе знакомы с интернетом. И, конечно, многие также и находятся там в тех же соцсетях. Вот. И, конечно, на вот православных людей, все более и более растущую вот эту группу православных людей в интернете, конечно, нацеливаются особого рода мошенники. Или обманщики, да, потому что мошенничество – это тоже довольно узкий термин. Вот, ну, не все обманщики действуют с целью получения лишь финансовой выгоды, бывают самые разные вот, обманщики. Бывают, например, люди, которые выдают себя за священников, не являясь таковыми в соцсетях. Вот такого можно вполне встретить. И сделать это в интернете не так уж сложно. Найти там фотографию какого-нибудь батюшки, вот, зарегистрироваться, написать, что ты там священник такой-то, потом начать добавляться к разным людям православным в друзья, начать делать, как это обычно в соцсетях, такие перепосты, которых полным-полно, и которые, на мой взгляд, малосодержательные, но довольно популярные в соцсетях, там картиночка с какой-нибудь цитаткой, целое там море таких вот есть, и человек заходит, смотрит, священник написан, фотография священника, вроде пишет все про православие, в друзьях у него другие священники и знакомые ему миряне. И вот человек, допустим, уже начинает подписываться, потом начинает читать, начинает доверять, начинает думать, что это перед ним священник. Ну и такие священники, лжесвященники, там придумывают самые разные уже дальше способы воспользоваться этой ситуацией. Ну, наиболее распространенное это то, что просят денег. Вот вообще, конечно, с вот этим, вот этой темой выпрашивания денег или сборов различных в интернете очень, очень все непросто. С одной стороны, конечно, любой христианин знает, что нужно творить дела милосердия, нужно давать милостыню, вот, но при этом нужно это делать с рассуждением. Вот в интернете, допустим, нередко можно увидеть какое-нибудь сообщение о том, что вот там вот есть какой-нибудь больной ребенок, тяжело больной, вот ему на спасение нужны деньги, большая часть суммы собрана, вот не хватает совсем чуть-чуть, и вот просят помочь обязательно и так далее. Ну, конечно, многие откликаются на это. И здесь, конечно, поражает вот цинизм мошенников, поскольку в отличие вот от того примера, который я описал, когда просто вот с нуля создается несуществующий священник, допустим, то здесь бывает и такое, что мошенники берут реально существующую вот ситуацию, реально существующий сбор на реально существующего больного ребенка. Это те же фотографии, это те же просьбы о помощи, диагноз, все то же самое, только меняют реквизиты на свои собственные. И, конечно, это уличить это очень трудно. То есть это нужно специально вот проверять, сверять и так далее. Вот. И, конечно, это такой большой цинизм, то есть, когда кто-то вот к беде конкретных людей начинает вот таким образом присасываться и оттягивать на себя те пожертвования, которые должны были пойти вот по назначению. И, конечно, здесь вот что можно сказать? Во-первых, лучше всего ориентироваться на уже проверенные сайты. Если, допустим, вы знаете лично вот этот сайт или этого там человека, который пишет о той или иной нужде, и он сам знает об этой нужде, тогда, конечно, вполне можно помочь. Или если, допустим, это сайт, который уже вполне проверен, например, там есть сайт «Милосердие.ру», это который он осуществляется под, скажем так, окормлением, да, попечением синодального отдела по делам милосердия, и в котором все очень прозрачно и все честно. Человек может проверить, что его пожертвование поступило, что оно пошло по назначению, и, собственно говоря, все там в живом времени, да, сообщается, и когда уже собрана сумма, сообщается, что дальше было, кому удалось помочь. Вот это все, вот это, где есть прозрачность и надежность, там, конечно, вполне и можно помогать и реализовывать свои вот это, ну, христианское делание милосердия. А в тех случаях, когда вот просто что-то нам встречается в сети, в чем мы не уверены, что мы не сами не знаем, здесь вот надо быть очень осторожными. И я, например, не рекомендую делать вот репосты. Что значит репосты? Кто в сети, он знает. Вот человек встречает, опять же, предположим, там сбор помощи какому-нибудь там больному мальчику, допустим. И вот человек думает, ну, денег-то я посылать не буду, но зато сделаю репост на своей странице, может быть, кто-то из моих подписчиков почитает и отправит деньги. Я таким образом вроде как и помог, вроде как и неравнодушно отнесся к нужде, а с другой стороны и денег тратить не нужно. Да? Вот. Вот это такое понимание, конечно, оно совершенно не должно быть в... у христианина, вот, если ты сам знаешь, проверь, убедись, помоги. Если ты рекомендуешь своим подписчикам что-то, ну, ты должен быть уверен, что ты знаешь тех людей, которые просят, допустим, знаешь эту ситуацию, то есть это не просто незнакомые для тебя люди, а то так легко очень стать орудием мошенников. Помимо вот таких вот таких схем мошенничества, нацеленных на получение какой-то финансовой прибыли, есть и другие вот примеры обмана. Я приведу такой очень, я думаю, для многих наших слушателей знакомый, потому что это не ограничивается только интернетом, это даже больше распространялось через телефоны. А именно то, что каждые 2 года кто-то вбрасывает Причем во многих странах мира это происходит. Кто-то вбрасывает информацию следующего содержания, что вот в Индии вчера сожгли 20 церквей, те самые какие-то там экстремисты собираются, даже буддийские экстремисты собираются убивать там завтра христиан, там каких-то пасторов, срочно молитесь за миссию в Индии. Это вбрасывается каждые 2 года. Это ложная информация. Не было такого в Индии и нет такого в Индии. То есть, в целом, конечно, проблемы у христианского населения Индии, они есть, давление есть, правда, это давление не со стороны буддистов, вот, а со стороны индусов. Но вот прям такого, что описывается, этого нету. Но вот кто-то каждые 2 года зачем-то запускает вот этот спам именно среди верующих, не только православных, и среди протестантов. Это сначала пошло среди протестантов, но для православных делают свою версию. Они вначале пишут, что отцы Сафона просят. Разумеется, никакие отцы Сафона к этому не имеют никакого отношения. Вот для чего кто-то делает такого рода, вот ставит над людьми эксперименты, получается, потому что денег-то они с этого никаких не получают. Ну вот они начинают разбрасывать эти, значит, информацию, и обязательно с просьбой там, обязательно разошлите своим знакомым, надо срочно молиться, всем молиться и так далее. И люди рассылают. Не рассылайте это, не участвуйте вот в такого рода вещах. Если вы что-то знаете лично, если вы убедились лично, что это действительно существует, тогда вы можете поделиться со своими знакомыми, подписчиками и добавьте, что я лично это проверил. А если вы этого лично не знаете, то очень легко стать вот соучастником самых разных вот обманов или даже мошенничества, вот как я уже приводил пример. И, конечно, таких вещей довольно много. В многие группы в соцсети ВКонтакте, например, они созданы вот людьми, которые далеки от православия, и при этом они, ну, набирают много-много там православных людей, как раз вот всеми этими картиночками с цитатками, и потом начинают продавать рекламу. Это нельзя сказать, что это мошенничество в чистом виде. Нет, это не мошенничество, но это тоже некоторая нечестность, потому что люди на самом деле не православные, которые создают вот эти сообщества, потом начинают просить, подайте там на развитие нашего сообщества. При этом я, допустим, смотрел одно такое сообщество ВКонтакте, и никакого там развития нету. Как были там несколько лет назад эти картиночки с цитатками, так они и есть. Никакого сообщества нет. Это просто на деньги, которые отправляются на то, чтобы, ну, кто-то занимался вещами, которые, как оказывается, позднее даже и, ну, прямо скажем, греховные вещи. Вот. С таким тоже мне доводилось сталкиваться, с такими примерами. Более того, вот еще один целый такой кластер таких вот мошеннических или нечестных схем связан с функцией подать записки. Подать записки через интернет, онлайн. Вот недавно как-то на этом была замечена печальная такая известная соцсеть Елица. Она создавалась как православная соцсеть. Ну, как таковая она не состоялась, то есть люди туда по большому счету не пошли. И вот там запустили проект «Елицы записки», и мое внимание вот привлекли, вот в частности, мои вот подписчики, которые обратили внимание на очень завышенные цены, то есть на этих «Елицы записки» они очень-очень агрессивно даже продвигали рекламу своего этого сервиса. Допустим, одна записка в Покровский монастырь обходилась на 10 имен, да, если мы говорим про стандартную записку в 10 имен, она обошлась бы вам 800 рублей, в то время как на сайте самого Покровского монастыря простая записка обходится в 30 рублей. То есть разница в больше, чем в 26 раз, понимаете? Вот, и это там один пример. А так у них много разных монастырей, причем, когда с этими монастырями связывались, то вот, по крайней мере, некоторые из этих монастырей говорили, что они никакого отношения к этим елицам не имеют. Вообще не факт, что они передают хотя бы какие-то там суммы или записки, даже эти имена в те монастыри, в которых они якобы собирают свои пожертвования. Даже если бы не передавали, все равно они, получается, вот, да, на своих братьях и сестрах делают такой бизнес, взвинчивая цены там в 26 раз. Вот. Ну, где-то меньше, да, где-то в 20 раз всего лишь, где-то в 10 раз, но в любом случае непонятно, почему православному человеку, допустим, при том, что мы знаем, что многие православные люди отнюдь не, ну, скажем так, не купаются в золоте, вот почему ему там свои последние, если он хочет, чтобы помолились в монастыре там о нем, почему ему нужно эти деньги отдавать вот этим посредникам, когда он может, допустим, на сайте самого монастыря запросто это отдать. В некоторых сайтах монастырей можно там самому выбирать цену, в некоторых, да есть даже сайт, где вообще бесплатно там все принимают. То есть, понимаете, что происходит. И это не единственный такой пример, вот эти елицы-записки. Есть еще один такой сайт создали, там Русская Православная Церковь онлайн назвали, хотя просто дельцы, никакого отношения к Русской Православной Церкви они не имеют. Просто пользуются вот именем церкви. И, соответственно, они тоже предлагают там отправить записки в чтимые монастыри, там все для этого создано. И там вообще одно имя 200 или 300 рублей стоит. То есть за 10 имен, получается, человеку придется выложить даже не 800 рублей, как в елицах, а 2-3 тысячи. Хотя в елицах тоже есть разные там варианты. Они там писали, что вот надо вот, о любви, о замужестве, если хотите помолиться, вот, пожалуйста, человек переходил, и там ему предлагали такую опцию, что вот, набрав там 10 имен, у него записка получалась 6600 рублей, а за одну записку, понимаете, вот, были там еще примеры, тоже привели там где-то годовое поминовение в одном монастыре, там 54 тысячи рублей у них стоило, да. Вот. Знает ли об этом сам этот монастырь, тоже большой вопрос. Лично мне кажется, что не знает. Поэтому, конечно, вот, братья и сестры, блюдите, как вы опасно ходите. Вот. И не спешите так легко доверяться тому, что вам пишут. У нас звонок, да, пожалуйста.
Добрый день, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете такие слова Платона? Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Как это в христианской вот мировоззрении, в точке зрения понимать? И на сегодняшний момент, может быть, времени?
Да, ну вот, благодарю за вопрос. Ну, вопрос, скажем так, далеко от нашей темы. Вот, и честно скажу, что много лет прошло с тех пор, когда я читал Платона, и его строки – это совсем не то, что меня занимает. Вот каждый день. Более того, то, о чем говорил Платон, было сказано совсем в иной исторической ситуации, чем та ситуация, в которой живем мы. Вот. Но что касается самой темы его высказывания, то эта тема относительно касается политики. Вот, и полагаю, что человек, который нам назвонил, вот, может быть, склонен интерпретировать к тому, что вот нужно проявлять какую-то активную гражданскую позицию, вот, принимать участие в том, что происходит в политической сфере, а если ты не будешь понимать этого участия, то вот придут злодеи, и как-то вот, все станет хуже. И лично я, честно говоря, не согласен с этим, и, на мой взгляд, христианин, если он по долгу своей службы, по долгу своей работы не обязан это делать, в принципе, христианину не стоит как-то свое сердце отдавать политике, политическим вопросам. Политика разделяет людей, вот, и, на мой взгляд, ничего хорошего в этом нету. Более того, сама по себе эта политика, она очень быстро меняется. Вот. Если человек начнет этому уделять свое время, то получается, что он свое внимание переключит на вещи, которые, по большому счету, от него не зависят. В отличие от того, что вот сказано у Платона, как бы вы ни стремились проявлять свою гражданскую позицию на подавляющее большинство политических процессов в мире, в нашей стране и даже в нашем городе, вы не сможете повлиять никаким образом. То есть это такой обман, на мой взгляд, со стороны дьявола, когда он внимание христиан переключает на те вещи, на которые мы не можем повлиять, и у нас остается мало времени, чтобы уделять внимание тем вещам, на которые повлиять мы можем, а именно нашу собственную жизнь. У нас еще один звонок.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как на православных выставках уберечься от мошенников? Спасибо вам.
Спасибо за вопрос. Да, вопрос вполне имеет под собой почву, поскольку как раз вот известный был скандал несколько лет назад, когда вскрылось, что на православных выставках, которые назывались православными, точнее, орудовали в значительной степени мошенники, сектанты, вот, которые на содержание своей секты. Вот то же самое примерно, что и вот в тех интернет-сетях, которые я упомянул, также они там писали, что вот множество молебнов, вот подайте записки и так далее. Вот, конечно, тогда это вот вскрылось, и конкретно вот деятельность этой секты была пресечена. Но сказать вот, допустим, что после этого никаких проблем не поджидает на вот вас там, ну, я вот, допустим, не могу. Я сам довольно давно не посещаю уже православные выставки. Я помню, когда они только-только появились. Это было в 90-е годы, в конец 90-х годов. И, конечно, такая каждая выставка, их было мало тогда. Каждая такая выставка, она была большим событием для всей православной, да, вот, общественности города, где эти выставки проходили. А потом к этому как-то привыкли и уже, скажем так, не производило такого впечатления. Опять же, стали развиваться и магазины, допустим, церковные на местах, и в некоторых магазинах можно было найти, ну, не меньше, чем было представлено на выставках. И как-то эти выставки уже, на мой взгляд, стали приходить несколько в упадок. И вот недавно, некоторое время назад, я был приглашен на одну православную выставку, я там выступал с лекцией, поэтому по самой выставке я прошел буквально всего несколько минут, и, ну, скажем так, меня, допустим, удивило то, что у каждого второго стенда была какая-то вот чудотворная икона. Вот каждый второй точно привозил какую-то икону, которую он как бы представлял как чудотворную, там собирались опять-таки эти же самые записки и так далее. Вот, честно говоря, вот на меня это произвело такое, ну, странное впечатление. Поэтому, что я могу сказать, если вы будете пожертвования свои направлять тем, кому вы знаете лично и кому вы доверяете, кого вы проверили, то вот эти как бы мошенники, даже если они там и находятся, будут ли они в интернете или на выставках, они уже, скажем так, для вас не будут представлять угрозы. Самое большое, конечно, это что вот наша собственная доверчивость нередко нас вот подталкивает к этому. У нас новый звонок.
Добрый вечер, батюшка Георгий.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Батюшка, вот я по теме хотел вас спросить вопрос такой. Значит, тут касается не интернета, потому что я вот напрямую знаю без интернета, что, допустим, пожертвование нужно куда сделать. Вот такая дилемма у меня. Разрешите мне этот вопрос, пожалуйста. Вот у меня стоит вопрос такой. Значит, деньги передать либо на строительство храма, либо на строительство детского дома для маленьких детей, инвалидов. Вот как будет по-христиански, что лучше сделать? Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос. На мой взгляд, что надо передать тем, кто больше нуждается. Вот, потому что может быть разная ситуация. Обычно, насколько я понимаю, у нас в стране все-таки государство финансирует строительство вот таких социальных учреждений, как детские дома, вот, насколько я знаю. И более того, ну вот, допустим, я сталкивался с тем, что волонтеры, которые посещали детские дома, они говорили, что вот допустим, там детские дома в столичном регионе, и даже в регионах не сравнительно далеко, но все-таки вокруг столичного, они вполне неплохо снабжаются по линии государства, по линии спонсоров, и чтобы найти там детский дом, который действительно нуждался бы в какой-то помощи, вот некоторым волонтерам из Москвы приходилось отправляться в довольно-таки отдаленные области. Вот. Поэтому надо смотреть, если здесь есть вероятность того, что государство возьмет на себя финансирование, тогда можно помочь храму. Но может быть и такая ситуация, что по какой-то причине финансирования детского дома нету, а у храма, допустим, есть хорошие жертвователи, которые берут на себя его строительство. В этом случае надо помочь детскому дому. Поэтому, мне кажется, надо смотреть по ситуации. Вот. И что касается вот этих обманщиков и мошенников самых разных в сети, конечно, не все из них нацелены на деньги, хотя и на деньги тоже многие нацелены, на сбор вот всяких пожертвований, записочек и так далее. Особенно с записками, дорогие братья и сестры, не будьте, скажем так, так доверчивы. И хотел, наверное, это вполне уместно, чтобы поговорить о записках. Самая главная записка, вот, поминовение, которое мы подаем, это поминовение на Проскомидии. Проскомидия – это первая часть Божественной Литургии. И вот, собственно говоря, на Проскомидии мы с вами имеем вот самое высшее, что только может быть. Когда вот частицы из просфоры, вынутые священником с молитвой за тех, вот, кто упомянут в записке, когда они в конце богослужения опускаются в чашу со святой кровью Господней, омываются кровью Господней, выше этого что может быть в этом мире? Ничего выше этого быть не может. Люди светские, люди малосведущие, они вот думают, что лучше там на молебен, лучше там через, перед какой-то иконой. Ну, конечно, помолиться перед иконой тоже хорошо, но это не может быть выше, чем вот поминовение на Божественной Литургии, когда вынутые частицы за имена поминавшихся омываются самой кровью Господа Иисуса Христа. Вот. Так что это вот первый момент, который я хотел бы указать. И еще один момент. Когда вы видите вот это, у этого бога Кузи, так называемого, который как раз оккупировал несколько лет православные выставки, у него это было очень распространено, и это показатель вот именно неправославного такого духа. Что у него было распространено? Его стенды, они были завалены там десятками разных объявлений, что вот молебен там, чтобы найти мужа, молебен, чтобы муж вернулся в семью, молебен, чтобы, так сказать, вылечиться от рака, молебен, чтобы вылечиться от туберкулеза, молебен, чтобы вылечиться там от гриппа, молебен, чтобы сдать экзамен, молебен за то, молебен за все. И вот, знаете, если вы видите вот такую вот детализацию где-то, это тоже сигнал для вас, что здесь что-то не то. Потому что это не соответствует православной традиции. Многие могли видеть даже такие книги, они с 90-х годов появились, где там написано, какому святому в какой нужде молиться. Непонятно, кто эти книги составил, непонятно, кто решил, вот, что вот в этой нужде нужно молиться такому святому или такому святому. Да, это правда, что есть, ну, скажем так, сложившаяся в православии традиция относительно некоторых святых. Там, например, там святителю Спиридону там о каких-то жилищных вещах молятся, святителю Николаю о там путешествующих, да, святителю, простите, священномученику Антипе, допустим, там в случае там зубной боли. Вот эти вещи есть, но их на самом деле очень мало, очень-очень мало. А книги выходили, такие толстенные, где на каждый случай можно было найти там какого-то святого, да, даже каких-то редких и так далее. Вот, это все на самом деле не неправильное и недостойное святых отношение. И вот, кстати говоря, из-за этих отношений мы даже вот погрешаем против святых, на мой взгляд. Потому что вот возьмем преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Сергий – один из величайших святых нашей церкви. Если мы с вами, дорогие братья и сестры, посмотрим чудеса преподобного Сергия, которые были описаны вот нашими предками, дореволюционные чудеса, были книги, которые вот описывали конкретные случаи, то мы увидим, что наши с вами предки обращались к преподобному Сергию вот по любой нужде. А сейчас же, вот благодаря вот тем книжечкам, о которых я говорил, в которых написано, что преподобному Сергию надо молиться об, значит, успехе в учебе, да, преподобному Сергию стали молиться только 2 раза в году, по большому счету. Это когда нужно там или поступать в учебное заведение начала учебного года, либо же сдавать экзамены. И больше вот как бы святому уже и не молятся, по большому счету, да. Понятно, что есть те, кто почитает святого Сергия, но вот судя по запискам, которые, допустим, подают на молебен, вот я как священник это очень хорошо вижу. Святой Сергий в сознании современников был низведен до вот этого патрона тех, кто сдает экзамены. Это просто недостойно такого великого святого, такое отношение с нашей стороны. И я вот также хотел сказать, что у святых, понимаете, это не так, как в поликлинике. Вот вы придете в поликлинике, допустим, к окулисту и скажете, что у вас нога болит. И окулист вас, конечно, отправит и скажет, что вы пришли не по адресу. Нет такого у святых. Любому святому вы можете молиться о любой нужде. И помогают святые не какой-то своей отдельной силой, но святые ходатайствуют за нас Богу, а помогает в конечном итоге сам Бог. Поэтому не будет такого, что вы помолились, допустим, вот там путешествующему не святому Николаю, допустим, а тому же святому Сергию. И он возмутился и не помог вам. Такого быть не может, понимаете, дорогие братья и сестры. А вот это вот деление на то, что вот за это дело вот тому молись, за это дело сему молись, это на самом деле не соответствует православной традиции. И это даже и осуществляет некоторую подмену, потому что, вот говоря откровенно, если у вас там какие-то проблемы в семье, например, или еще какие-то там на работе, да, еще какие-то в отношениях с людьми проблемы, ну, здесь нужно не думать, какому святому какой молебен заказать, а думать о том, что пора идти на исповедь и серьезно поговорить со священником, серьезно глубоко поисповедоваться и понять с помощью священника, как менять свою жизнь. Потому что эти проблемы, они не от того, что вы забыли помолиться перед какой-то иконой, даже не то, чтобы помолиться, а заказать, чтобы кто-то другой за вас помолился перед какой-то иконой. Эти проблемы в вашу жизнь пришли из-за того, что что-то не то вы делаете, что-то не так в ваших отношениях с Богом. Вот это надо найти и уврачевать. Святые могут нам помочь на этом пути. Но когда люди думают, что вот я жил без Бога, но у меня случилась проблема. Вот, например, суд, да? Вот я нахожусь под судом. Так, кому мне надо молиться? Там Анастасию за разрешительницу или еще кому-то там советуют, да? Вот я подам, значит, на записку, да, все, суд я выиграю. Ну и дальше буду жить, как раньше жил. Нет, дорогие братья и сестры, так неправильно. Если это в твоей жизни случается, это сигнал к тому, что жизнь нужно менять, а не просто заказать записку. У нас еще звонок. Пожалуйста, да,
говорите. Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Простите меня, пожалуйста, я не по теме, но я вот хотела бы сказать, что через батюшку Сергия Радонежского Господь вот какую милость мне явил. Я поехала в Троицу Сергиеву Лавру, а лет мне уже много. Я курила. Уже в моем возрасте это было не просто неловко, а стыдно. И я поехала, попросила со слезами батюшку Сергия мне помочь. И на следующее утро я встала. У меня уже никакой тяги не было к сигаретам. Вот такое чудо совершил Господь через батюшку Сергия. Так
да,
что
да.
Можно со всеми делами обращаться.
Да,
со всеми
совершенно
своими
верно.
Просьбами.
Спасибо большое за свидетельство. Действительно, преподобный Сергий помогает, и я тоже могу сказать, в моей жизни преподобный Сергий вот оказывал, скажем так, мне помощь и руководство в жизни. Вот, и поэтому я со своей стороны могу присоединиться вот к этому свидетельству нашей слушательницы. Вот, так что очень важно для нас понимать, что наши святые – это те, наши старшие отцы, матери, братья и сестры, кто прошел по пути, который Господь Иисус Христос открыл, и пройдя по этому пути, они ждут в конце этого пути нас, вот, и они готовы помочь нам на этом пути к Богу. Это самое главное. Вот. И человеку, который мало церковный, светский, вот это важно понять, что самое главное именно вот обрести вот эту живую связь с Богом, с Господом Иисусом Христом. Потому что, знаете, некоторые светские люди говорят, там, вот там, самое главное здоровье, да, самое главное здоровье, слышал такие пожелания. Самое главное не здоровье, а то, на что вы его используете. Если вы здоровы и используете это здоровье на грех, лучше бы для вас быть больным. И это не то, что я говорю, это то, что когда-то скажете вы сами. Лучше бы я был парализован, чем совершить все эти грехи. Понимаете? И это касается не только здоровья, и денег это касается, и семейных отношений, знакомств, и связей, и талантов это касается, понимаете? Что некоторые таланты используют во грех, во зло, для того, чтобы пропагандировать грех, или для того, чтобы соблазнять других людей. Вот. Так что самое главное, это не то, что у нас есть в нашей земной жизни, а то, как мы это используем, для чего мы это используем. Господь нам дает все для того, чтобы мы через это приближались к Нему. Но мы-то по своей греховной воле можем это использовать и прямо для прямо противоположных целей, для того, чтобы, наоборот, отдаляться от Бога. Вот. Так что вот это самое главное. Об этом нужно беспокоиться. Итак, возвращаясь вот к этим же мошенникам, которые бывают в сети, или обманщикам, самозванцам, вот, стоит обращать внимание на то, являются ли, допустим, те люди, которые называют себя таковыми, да, вот, тем, за кого они себя выдают. Ну, например, мы с вами говорили, да, про разные там сайты, которые предлагают свои посреднические услуги в отношении передачи записок в разные монастыри. Если у вас есть желание передать в какой-то монастырь записку, хотя на самом деле вы можете передать записку и в ближайший к вам храм, литургия это одна и та же везде. Но если вы хотите поддержать какой-то монастырь таким образом, да, или хотите как-то вот особое выразить почтение к святыне этого монастыря, это, конечно, ваше право, ничего плохого в этом нету. Ну, потрудитесь, найдите официальный сайт этого монастыря. И там как раз у большинства монастырей есть или возможность как раз, допустим, те же самые записки передать, раз уж мы о них говорим, либо даже если эта возможность не указана, есть контактные данные, по которым можно связаться с монастырем и уточнить, спросить. Вот. И, конечно, у нас есть и, ну вот, допустим, в отношении многих монастырей можно проверить на сайтах их епархии. В отношении ставропигиальных монастырей можно проверить на сайте patriarchia.ru, то есть действительно ли этот сайт является сайтом, официальным сайтом этой обители. Вот. Ну, потому что бывают, знаете, такие тоже подделки, вот, которые совершают разные люди. Вот, например, есть... Да, у нас опять звоночки, после него продолжу. Пожалуйста, да?
Да, здравствуйте, отче. Простите, я немножко не по теме вопрос, но просто очень люблю вас и доверяю вашему мнению. Не часто слышу вас в эфире. И хотел бы вот спросить про армянскую церковь. Достаточно часто приходится общаться с армянами, и могу сказать, что 100% вот тех, с кем мне приходится общаться, они не знают, что армянская церковь находится в расколе. И как бы вы посоветовали, может быть, вот за достаточно короткое время там общения, ну, не знаю, в такси там еду, да, с водителем. Вот что можно сказать армянину, чтобы он задумался об этом и какие-то там начал предпринимать, ну, возможно, какие-то шаги? Интересно было бы ваше мнение узнать на эту тему.
Да, спасибо за вопрос. У нас, кажется, было несколько лет назад в рамках передачи «Апологет», вот мы говорили как раз и вот про армянскую церковь тоже. И действительно... Эта церковь, к сожалению, к большому сожалению, не находится в общении с православной церковью. Вот. Лично мне от этого очень печально, потому что я очень хорошо отношусь к армянскому народу. У меня много добрых знакомых, друзей армян. И лично мне, конечно, тяжело от того, что такая древняя церковь, она находится вот не в единстве с семьей православных церквей. То, что вы говорите, действительно, многие армяне, вот, которые не ведут какую-то серьезную религиозную жизнь, да, для них это, в принципе, такие периферийные темы, и они об этом, наверное, или не слышали, или, если и слышали, то не особенно интересовались. Когда обычно они слышат об этом, то для них это, скажем так, происходит, ну, вызывает у них большое, ну, вот, негодование, да, прямо скажу. Вот, в лучшем случае недоумение, несогласие. И у нас есть в России немало православных армян, то есть тех армян, которые находятся вот в Русской Православной Церкви. Они либо перешли из армянской церкви, либо они и родились, и крестились сразу же в Русской Церкви. Вот, а так их предки здесь давно живут на территории России. Вот таких вот православных армян тоже я много знаю. И, может быть, не знаю, может быть, с их стороны было бы хорошо подготовить какую-то такую вот методичку, что ли, да, которая бы отвечала на вопросы, которые вы озвучили. Поскольку я вот общался с некоторыми вот армянами, которые стали православными, они мне рассказывали о своем пути в православную церковь, и они мне рассказывали вот, не меньше двух, я вот помню, таких очень ярких, интересных историй, а именно, что... Вот я услышал, да, что армянская церковь, вот она там монофизитская или что-то, армянская церковь, она вот, да, отделилась, что она не права. И первый раз, когда я услышал об этом, то я вот к этому отнесся очень негативно. И вот эти два человека, друг с другом, как бы они никак их истории не связаны, но вот они прошли примерно одинаковый путь, а именно то, что они решили проверить все-таки, а как на самом деле... Полезли в источники, стали копаться, в том числе там на древнеармянском языке, читать что-то на армянском языке, потому что по этой теме не так много источников на русском языке, вот на армянском, может быть, и больше. И, собственно говоря, вот они, копаясь в первоисточниках, к своему изумлению, обнаруживали, что на самом деле ситуация-то такая, как им сказали. Вот, и... Со временем это, конечно, вот привело к тому, что они сами стали православными. Если бы они, вот, допустим, описали бы вот свои эти изыскания, может быть, вот такая небольшая брошюра, потому что сейчас большие книги, к сожалению, люди не читают, но такая-то небольшая брошюра со стороны какого-то из этих православных армян, которые провели такое исследование, которые могут показать это на самих же армянских источниках, может быть, это было бы, ну, полезно, да, вот, и... помогало бы людям вот в той ситуации, о которой вы говорите. Но скажу честно, что даже здесь я бы не строил больших надежд. Вот, поскольку для армян, к сожалению, да, мы говорим откровенно, но, к сожалению, для армян почему-то очень... болезненным является именно, если их родственник или знакомый обратился в Русскую Православную Церковь. При том, что к самой по себе Русской Православной Церкви вроде бы они относятся без какого-то предубеждения. Однако к армянам, которые стали православными, ну, отношение иногда бывает такое же, как у мусульман к своим сродникам, которые стали православными и крестились, понимаете? Очень негативное отношение. И это тем более удивительно, что вот это все постулируется, что да, вот вы должны там быть, что вы предатели народа, вы изменщики и так далее, а вы должны быть членами армянской церкви. На самом деле среди армян есть, допустим, ну, довольно большая католическая армянская церковь. И вот по отношению к ее членам, которые тоже армяне, вот нет такого, понимаете, давления, как по отношению к православным армянам. Есть много армян-протестантов, вот, и сектантство, так сказать, тоже имело распространение в Армении, какой-то там, ну, небольшой, но, тем не менее, процент этот есть. И, как мне говорили, что даже в отношении их нет вот такого негативного, да, чувства, отношения, как в отношении тех, кто приходит в православие, к сожалению. Мне кажется, это неправильно, так быть не должно. Вот, тем более, что православие – это не чужая вера для армянского народа. Православные армяне всегда существовали на протяжении многих веков. И мне кажется, вот об этом тоже хорошо было бы, ну, объяснять людям. А так пусть каждый делает свой выбор сам. Конечно, все свободные люди, но хорошо бы, чтобы они, те, кто хочет задуматься, по крайней мере, получили, вот, получили нужную информацию. И если у человека есть жажда истины, если у человека есть серьезное отношение к вере, вот, то в таком случае, конечно, он отнесется всерьез к такой информации, да, если она, допустим, будет оформлена в брошюру или на сайте где-нибудь выложена и так далее. Ну, многие, и армяне, впрочем, и не только армяне, во многих народах такая есть проблема, что люди очень секулярные, и они, если вы им будете это говорить, просто отмахнутся, скажут, ну, мне некогда во все это вникать, у меня много других дел, хлопот и так далее, или скажут, что просто вот это наше национальное, наше армянское, поэтому я здесь, и мне ничего не надо, и все. Вот. Бывают случаи, когда армяне, вот члены армянской церкви приходят в православные храмы и там просят, чтобы, допустим, детей крестили или хотят причаститься и так далее. Тогда нужно, конечно, объяснять, что, вот, дорогие, это все возможно то, только после того, как вы станете членом той церкви, в которую вот вы сейчас пришли. Вот. И если уже тогда люди начинают задавать вопрос, а почему, а как... И так далее, тогда уже можно им дать вот информацию для размышления. В принципе, есть и статьи сейчас и на русском языке, некоторые интересные статьи, которые дают пищу для размышлений. Вот. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Нужно было бы иметь что-то большее. Вот. Что касается вот тех еще людей, которые выдают себя за кого-то другого, о чем я хотел сказать, в интернете, есть такой... сайт, даже два сайта с очень близкими названиями, isichasm.ru. И вот они называют себя там портал Святой Горы Афон. И таким образом, ну, скажу, назову вещи своими именами, паразитируют на том доверии, которое у православного народа имеется к Афону и к тому, что там к Святой Горе, к афонской традиции. Это имя они себе присвоили без какого-либо на это официального основания. Ведь что значит портал или сайт Святой Горы Афон? Да? Если, допустим, сайт о Святой Горе Афон, его может создать кто угодно. Любой любитель Афона может создать сайт о Святой Горе Афон. Но сайт Святой Горы Афон может создать только тот, кто уполномочен там, кино там Святой Горы Афон на создание такого сайта. Никаких таких полномочий никто вот из этих людей, которые этим занимаются, не получил, не имеет. И когда их об этом спрашивали, они тоже внятных ответов не давали. Вот. Так что вот это тоже стоит иметь в виду, вот таких вот обманщиков, потому что это люди, которые продвигают различные свои идеи, вот каких-то там свои бренды, которые они создают, пользуюсь вот этим громким названием, да, портал или сайт Святой Горы Афон. Опять-таки, вот, чтобы вам было понятнее, да, вот, допустим, если вы взять вас, вот сайт о вас может создать любой человек, но сайт вас, ваш сайт, можете создать только либо вы, либо тот, кому вы это доверили. А если кто-то другой будет ваш сайт создавать, то это уже, в принципе, даже и... повод для вас обратиться в правоохранительные органы, вот, поскольку этот человек как бы от вас вещает, не имея никаких на то полномочий с вашей стороны. Вот, так что, конечно, при том, что в интернете сейчас действительно православные люди могут многое получить, многое узнать, есть немало интересных сайтов, есть доступ, допустим, к... огромному наследию святоотеческому, очень много оцифрованных книг, и можно быстро все найти, получить большую пользу. Есть различные там варианты тоже православных фильмов или песнопений найти. Много можно пользы получить, если пользоваться вот тем, что предоставляет интернет, действительно с разумом, с осторожностью, да, и с добрыми целями. Но при этом, конечно, стоит учитывать и вот эти опасности, которые есть сейчас. Одна из таких опасностей, это, конечно, очень много вот разных лжеучителей, которые сейчас появились. Вот, и это, конечно, беда. Я сам пришел в церковь в 90-е годы, да, в середине 90-х годов, и к когда я приходил в церковь, не было, ну, конечно, там идеального там всего, да, были тоже свои сложности, но по большому счету, по крайней мере, как я помню, вот приходя в церковь, я получал именно православие, я учился именно православию. Сейчас же, особенно те люди, которые воцерковляются именно сейчас и с помощью интернета, они очень часто получают совершенно превратное представление о православии, черпая информацию из разных, так сказать, мутных и грязных источников, которые выдают себя за православные, и люди вот им доверяют. Это, конечно, ну, очень, очень печально наблюдать. Вот, и всякие там, и борьба там с ННН, и борьба с паспортами – это просто какая-то дикость, на самом деле. Эти люди, которые там начинают вещать, что вот надо бороться с электронным концлагерем, а спрашиваются, а что ты в интернете делаешь тогда, дорогой? Ты же здесь сидишь, в интернете. Или там надо, они говорят, нельзя, чтобы и вместо имен там номера были. Ты здесь под номерами сидишь. Это все в коде, все, что ты пишешь. То, что ты, как ты сам себя записываешь, это все код. Это все цифры и номера. Что это такое? Это все просто какая-то вот бесовская эта уловка. И так много людей смущают, и там буквально на пустом месте создают какие-то вот эти выдумки. Буквально сегодня утром мне написал один молодой человек, вот, что вот у него взяли этого расписку, как сейчас обычно при документах, когда там берут какие-то, что вот он подписку о разрешении на его обработку этих самых персональных данных. И вот он кается и спрашивает, не знает, как это ему от этого греха очиститься. В чем здесь грех-то? Что происходит, когда вы подписываете эту бумагу? Происходит что-то небывалое? Вы думаете, раньше нашими данными государство не распоряжалось так, как оно считает нужным? Да запросто распоряжалось. Разница только в том, что сейчас стали у нас спрашивать хотя бы формальное разрешение. Раньше это делали без какого-либо нашего разрешения. Вот и все. Но государство распоряжалось по своему усмотрению данными своих граждан всегда, по крайней мере, в последние десятилетия совершенно свободно. Я не знаю ни одного примера, ни одного государства, которое бы не распоряжалось, как оно хочет, данными своих граждан, вот, по своему усмотрению. А сейчас вот начинает это выдумывать, это как будто это грех какой-то. Дорогой, тебя отвлекают вот этими вещами от настоящих грехов. О настоящих грехах вот надо думать. О том, что ты перед Богом совершил, а не то, что ты подпись поставил под документом об обработке данных. Вот и, конечно, очень важно, дорогие братья и сестры, не поддаваться вот нам на вот эти вещи, которые полностью дезориентируют людей. У нас еще один звонок, наверное, последний. Сколько времени наше подходит к концу? Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте любезны, я очень кратко. Вот ваше последнее высказывание я прослушала с трепетом. Я живу без интернета, и действительно меня очень беспокоит вопрос по поводу цифр. Дело в том, что СНИЛС – это несменяемый номер человека. Государство действительно раньше и сейчас располагало нашими данными, но сейчас действительно имя заменяется цифрами. Скажите, пожалуйста, каков ваш взгляд на все это в связи с тем, что у Иоанна Богослова в Откровении все четко сказано – не покупать, не продавать. И сейчас круг сужается. Благодарю.
Ну вот, честно вам скажу, да, поскольку у нас мало времени, никакого отношения к религиозной теме это не имеет. Вообще никакого отношения. Имена ни ваше, ни мое, ни чьё-либо другое никто от нас не забирает, особенно крещённое имя. Что значит забрать крещённое имя, да? Вот вы, допустим, подходя, или кто-либо вообще, подходя к чаше, называет себя номером СНИЛСа? Нет. Или, допустим, вы, когда там обращаетесь, допустим, в полицию, да, вы называете только номер СНИЛС, что ли? Вообще номер СНИЛС не касается. Вас идентифицируют по фамилии, имени, отчеству, номеру паспорта и дате рождения. Вот как вас идентифицируют. Идентификатор такой же, как и раньше, там, в прошлые годы. снилось, это просто еще один, так сказать, дополнительный с точки зрения государства вот документ, еще один номер дополнительный. Все эти номера, они окружали христиан, ну, по крайней мере, последние 100 лет точно, даже больше 100 лет, еще с последних там паспортов царских, понимаете. Были паспорта с номерами, водительские удостоверения с номерами. Нас всех окружали номера. Новомученики наши сидели в лагерях, и у них были номера. Тоже, кстати говоря, несменяемые номера. Им были присвоены как заключенным. А лишало это их имени? Нет, не лишало. Лишало их это спасение? Нет, не лишало. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что будто бы от этого зависит ваше спасение. Не зависит. Даже если бы государство действительно бы, как сказать, не признавал бы наши имена, хотя это абсурдно. Каким образом оно идентифицирует, что этот СНИЛС имеет отношение к вам, если не будет признавать ваше имя? Разумеется, ваше имя для государства никуда не деется. В государственных базах вы прописаны по своему фамилии, имени, отчеству. Этот идентификатор никуда не делся. Ну, даже если бы девался. Даже если бы действительно государство нас, так сказать, называло бы по номерам. Ваше имя перед Богом никуда от этого не денется. Вы перед церковью останетесь со своим именем, а не с номером. Это очень просто понять. Вот, допустим, вас кто-нибудь, не знаю, в школе, да, или в детстве обзывал, называл каким-то не вашим именем. Теряли ли вы из-за этого свое имя? Даже если, допустим, весь класс вас называет по кличке, а не по имени. Ваше имя остается при вас. Перед Богом вы остаетесь со своим именем. Поэтому вот здесь то же самое, только в масштабах государства. Так что еще раз, дорогие братья и сестры, не ведитесь на все это. Как говорил старец Иоанн Крестьянкин, напоминал слова: «Сыне, дашь мне твое сердце», а не карточку, не паспорт, не номер, не еще чего-то и так далее. Так что, дорогие братья и сестры, благодарю всех за внимание. Вот, и также вот есть просьба от радио Радонежа помолиться о здравии рабов Божиих Марии и Игоря. Вот, и желаю вам помощи Божией. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –